У леди Мэтроленд, он, не сняв пальто, остался ждать в холле. «Передайте, пожалуйста, мисс Блаун, что я за ней заехал. Нет, наверх не пойду». Он окинул взглядом сложенные на столе шляпы гостей. «Народу порядочно. 2-3 цилиндра. Это кто-то собирается отсюда в театр. Остальные черные, фетровые, как у него, и стал отплясывать что-то вроде джиги. Совсем один, просто от избытка радости. Через минуту по широкой адамсовской лестнице спустилась Нина. «Милый, почему ты не поднялся в гостиную? Это так невежливо. Марго жаждет тебя повидать. Прости, Нина, не могу я сейчас быть на людях. Я так волнуюсь». «А что случилось?» «Все случилось. Расскажу в машине». «В машине? Да она сию минуту будет здесь. Мы едем обедать за город. Ты не представляешь себе, как ловко я все обделал». «Что именно?» «Да перестань ты танцевать. Не могу. Если б ты знала, какой я ловкий малый. Адам, ты опять пьян? Посмотри-ка в окно. Не ждет ли нас там Даймлер? Адам, что ты в конце концов наделал? Я хочу знать».
«Гляди», — сказал Адам, доставая чек. «Красота, кто понимает, а?» — добавил он, изображая простолюдина.
«Боже мой, 1000 фунтов! Это тебе папа дал?»
«Я их заработал», — сказал Адам.
«Еще как заработал! Видел бы ты, какой я съел завтрак, каких начитался острот. Завтра я женюсь».
«Скажи, Нина, Марго очень рассердится, если я запою у нее в холле».
«Она будет просто в ярости, милый». «И я тоже».
«Чек давай мне. Не забудь, что случилось, когда тебе в прошлый раз подарили 1000 фунтов.
Это я уже слышал от твоего отца. Неужели ты все ему рассказал?»
«Я ему все рассказал.
А он мне дал 1000 фунтов.
«Бедный Адам», — неожиданно сказала Нина. «Почему ты так говоришь?»
«Сама не знаю».
«Вон, кажется, твоя машина подъехала».
«Нина, почему ты сказала?»
«Бедный Адам».
«Я разве сказала?»
«Право, не знаю. Ой, я тебя ужасно люблю».
«Завтра я вступаю в брак».
«Ты тоже?»
«Да, милый, наверное».
Шофер успел заскучать, пока они решали, где будут обедать.
На все его предложения они отзывались испуганными вскриками.
«Там наверняка будет полно всяких противных людей», — говорили они. Он предложил им Мэдехант, Тейм, Брайтон. Наконец они решили ехать в Эрендел.
«Туда мы, дай бог, 9 часам попадем», — сказал шофер. «Вот в Бэре есть хороший отель».
Но поехали они в Эрендел.
«Завтра мы поженимся», — сказал Адам, — «и на свадьбу никого не пригласим. И сейчас же уедем за границу и не вернемся, пока я не напишу все свои книги. Божественно, правда, куда бы нам поехать, Нина?»
«Куда хочешь, милый. Так чтобы нам не было там холодно, хорошо?»
«По-моему, ты не очень-то веришь, что мы поженимся, Нина, а? Да или нет?»
«Не знаю. Просто мне кажется, такие божественные вещи никогда не сбываются. Не знаю, почему. Ох, я сегодня так тебя люблю. Если бы ты знал, какой ты был чудный, когда прыгал у Марго по всему холлу совсем один, я на тебя долго-долго смотрела с верхней площадки».
«Машину я отпущу», — сказал Адам, когда они проезжали через Пулборо. «Вернуться можно поездом».
«Если еще будет поезд?»
«Конечно, будет», — сказал Адам. Но у обоих в эту минуту мелькнул в голове некий вопрос, смутно волновавший их всю дорогу. Ни он, ни она больше не касались этой темы, но после Пулборо в машине определенно чувствовалась некоторая скованность. Вопрос разрешился, как только они добрались до отеля.
«Нам обед», — сказал Адам, — «и номер на ночь».
«Милый, меня, кажется, хотят обольстить».
«Боюсь, это так. А ты решительно против?»
«Да нет», — сказала Нина и добавила, изображая простолюдинку, — «это очень даже приятно».
Обедающих в ресторане уж не было. Они ели одни в углу зала. Официанты накрывали столы к утреннему завтраку и бросали на них обиженные взгляды. Подавали самый унылый английский обед. И в салоне после обеда было ужасно. Несколько гольфистов в смокингах играли в бридж. Додремали две старые дамы. Адам с Ниной прошли через двор в пивной бар и до закрытия просидели там в теплом мареве табачного дыма, слушая ленивые пересуды местных жителей. Они сидели, взявшись за руки, ничуть не стесняясь, и очень скоро на них перестали обращать внимание. Перед самым закрытием Адам угостил всех пивом. Послышались голоса: «Благодарствуйте, сэр! За ваше здоровье, мэм!» И бармен произнес свое: «Прошу допивать! Закрываем!» Со всем особенным, очень певучим голосом. Когда они вышли во двор, где отбили часы, и подвыпивший фермер пытался завести свою машину. По дубовой лестнице, мимо развешанных на стене мушкетов и гравюр с изображением дилижансов карет, они поднялись к себе в номер. У них не было с собой даже чемоданчика, как сообщила на следующий день горничная молодому человеку из радиомагазина, давая, что этим-то и плохо работать в отеле на шоссе. Мало ли, кто там останавливается. Адам разделся мгновенно и лег в постель. Нина помедленнее. Она повесила платье на стул и, словно ей изменило обычное самообладание, еще некоторое время перебирала безделушки на камине. Наконец она погасила свет. «Ты знаешь, — сказала она, забираясь в постели, слегка дрожа, — это со мною в первый раз случается. Тебе будет очень хорошо, — сказал Адам. — Обещаю. Я и не сомневаюсь, — сказала она серьезно. Я ничего такого не говорю. Я просто сказала, что это в первый раз. Ох, Адам!
— А еще ты говоришь, что божественные вещи не сбываются, — сказал Адам где-то посреди ночи.
— Ничего божественного тут нет, — сказала Нина. — Мне было больно. — Да, кстати, только что вспомнила. Утром я должна тебе сказать что-то очень важное.
— Что?
— Не сейчас, милый, давай лучше поспим, хорошо?
Еще до того, как Нина проснулась, Адам вышел под дождь побриться. На обратном пути он купил две зубные щетки, ярко-красный целлулоидный гребешок. Нина села в постели и причесалась. На спину она накинула пиджак Адама. Адам, чистивший зубы, оглянулся на нее. «Дорогая, у тебя вид прямо из модного журнала!» Тогда она сбросила пиджак и вскочила с постели, и он сказал ей, что вид у нее как на модной картинке в Vogue. Минус белье и платье. Это Нине не понравилось, но она сказала, что ей холодно и все еще больно, хотя уже меньше. Потом она оделась, и они сошли вниз.